Христос воскресе! Воистину воскресе! Мир вам, дорогие наши радиослушатели! Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Со светлой пасхальной радостью о триднем воскресшем Господе нашем Иисусе Христе приветствую вас, дорогие радиослушатели, в сегодняшней нашей передаче, приуроченной неделе третьей по Пасхе святых жен мироносец. Христос воскресе, воистину воскресе. Еще и еще раз, снова и вновь, и каждый раз все хочется приветствовать вас, возлюбленные радиослушатели, тем светлым, победоносным восклицанием «Христос воскресе» в эти всерадостнейшие пасхальные дни по празднованию светлого Христового воскресения. Все предосторожности, принятые первосвященниками и старейшинами народа иудейского для охранения гроба, обращены были промыслом к славе воскресения Спасителя из мертвых в третий день по смерти, как предсказали пророки и предрек сам Господь апостолам, книжникам и старейшинам народа иудейского и всему народу. Глубокое утро третьего дня по смерти Христовой или в первый день недели по восходе зари, но до полного еще рассвета, произошло великое землетрясение. Ангел Господень, шедший с небес, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Зрак ангела был, яко молния, и одеяние его было, яко снег. От страха сотрясавшийся стригущий и быша, яко мертви, и рассеялись. Так Господь расторг врата адова, своим божественным всемогуществом воскресил свое человечество и положил основание всеобщему блаженному воскресению. Своими многократными явлениями по воскресении своем в продолжении 40 дней Господь засвидетельствовал истину своего воскресения из мертвых, поставив себе живо во многих истинных знамениях пред апостолами, и же, как сами о себе говорят они, с ним ядохом и пихом по воскресению его из мертвых, деньми 40-ми являясь им. В то время Христос, говорит святой Златоуст, уже не постоянно был с апостолами, не так, как до воскресения. Заметь, не сказал Лука 40 дней, но деньми 40, так как Христос являлся и опять скрывался. Для чего так? Дабы возвысить мысли учеников и не допустить их обращаться с Ним по-прежнему, и не без причины Он являлся им, но потому, что тщательно заботился об устроении двух вещей. О том, чтобы поверили воскресению и чтобы, наконец, думали о нем выше, чем о простом человеке. Почему же он явился не всем, а только апостолам? Потому что народу, не знавшему неизреченного таинства, он показался бы привидением. Если и сами апостолы сначала не верили, приходили в смущение и нуждались в прикосновении рукою и в общении трапезы, то чего следовало ожидать от народа? Поэтому-то воскресение неопровержимо доказывается чудесами для того, чтобы оно несомненно было не только для современников, но и для всех родов последующих. В самом деле, если он не воскрес, но пребывает умершим, то каким образом апостолы совершали чудеса его именем? Поэтому-то и сам Христос оставался на земле после воскресения 40 дней, давая видеть себя в течение продолжительного времени, дабы ученики не считали видимого привидением. Да и этим он не удовольствовался, но присовокупил еще и трапезу, о чем далее и говорит Лука. С ними же и еды. Это всегда и апостолы поставляли свидетельством воскресенья, говоря: «И же с ним ядохом и пихом». Потому, говорит Златоуст, «и вкушал Господь пищу с апостолом, чтобы они не пошли явление его за призрак». Являлся Господь по воскресенье своим в другом виде, с другим голосом, в другом образе, предстоя пред апостолами, не был ими узнаваем. Явление Иисуса Христа по воскресенье его можно уподобить солнечному восходу, который, начинаясь с зарею, постепенно увеличивается и достигает полноты своей. В Слове Божьем явление Господа воскресшего, воспоминаемые в неделю Пасхи, открыты следующее. Первый из членов новонасажденной своей церкви, глава ее Иисус Христос по воскресенье своим, как упоминают наши церковно-богослужебные книги, явился Пречистой Матери своей. Так в богослужении в неделю жен Мироносец церковь, обращаясь к Богоматери, воспевает: «Воскресшего, видевши Сына Твоего и Бога, радуйся, соапостолы богоблагодатные, чистые, и еже радуйся первые, яко всех радости вину восприялась и Богоматерь всенепорочная». Далее, начиная с первого дня Пасхи и до самого отдания светлого праздника в продолжении 6 недель, мы постоянно слышим торжественную песнь Пресвятой Деве Ангел, вопияше благодатни, чистая Дева, радуйся, и Пакерико, радуйся, твой Сын воскресе тридневен от гроба. Из этих песней можно заключать, что Богоматерь видела Господа и первое услышала от ангелов благовестие о воскресении Его. Исторические сказания действительно повествуют о том, что Господь по воскресении Своим прежде всех явился Пречистой Матери Своей. И первый убо говорит Синоксарь во Святую Великую Пасху: «Воскресение Божией Матери познаваемо бывает прямо сидящей гроба с Магдалиной, якоже глаголит Матфей». Что говорит Матфей? В одном месте находим беже ту при погребении Мария Магдалина и другая Мария, сидящая прямо гроба. В другом прииде в глубокое утро воскресения Христова Мария Магдалина и другая Мария. Видите гроб. Какое лице скрывается здесь под выражением «другая Мария»? Синоксар указывает в нем Пресвятую Деву, Матерь Господа, что весьма естественно и более чем вероятно. Если бы это была не она, то евангелист вместо неопределенного другая сказал бы, какая именно Мария. Во-первых, потому что здесь же, говоря о двух Мариях, одну прямо назвал Магдалиной. Во-вторых, потому что, недавно повествуя о распятии Господа и упоминая о присутствующих при кресте святых женах, святые повествователь означил каждую из них собственным ее прозванием. «Бях уже ту», — говорит, — «и жены, в них же бе Мария Магдалина и Мария Яковлева, Иакова и Иосии мати, и мати сыну Зеведеву», то есть Соломия и иные многие. Употребляя вместо определенного выражения неопределенно другая Мария, святой Матвей, очевидно, имеет намерение отличить сию Марию от всех прочих известных Марии и указать именно на ту, которую христиане могли узнать и без прямого названия, и которой враги христианства не должны были знать. Впрочем, Синоксар между женами, приходившими на гроб и видевшими воскресение Спасителя, разумеет ту, которая названа Марию, Марию Иосифовою. Иосиф был сын Иосифа, обрученика Пресвятой Девы. Но чтобы воскресение не казалось сомнительным по явлению воскресшего матери своей, евангелисты глаголят, что он первый является Магдалине Марии. Святой Дмитрий Росовский, описывая жизнь Марии Магдалины, также замечает, что первое явление Господа было Пресвятой Деве. От Господа тольбяше любима, пишет он о Магдалине, яко первый всех по пречистой матери своей, Господь своим по воскресении явлением почти ю. Первое после Богоматери воскресшей Иисус Христос явился Марии Магдалине. По прошествии Дня Покоя утром в первый день недели сия благочестивая жена вместе с другими мироносицами пошла ко гробу Господа, чтобы помазать тело Его благовониями. Приближаясь ко гробу, мироносицы в недоумении говорили между собой, кто отвалит нам камень от двери гроба. Но видят, что камень, который бивели зело, уже отвален от гроба, и гроб открыт. Магдалина, думая, что тело Господа перенесено отсюда в другое место, тотчас и поспешно удаляется. Спутницы же ее вошли во гроб и, не найдя тела Господа, недоумевали. Тогда пред ними предстали ангелы в блистающих ризах. Жены были в страхе и потупили взоры на землю. «Что ищете живаго с мертвыми?» — вещали им ангелы. «Низзе новоста». «Помяните, яко же глагола вам, приидите, видите место, иде же лежа Господь, и скоро шедше рците ученикум Его, яко воста от мертвы, и се варяет вы в Галилее, тамо Его узрите». Но Магдалина предварила своих спутниц с известием к апостолу Петру и Иоанну, что нет тела Господа во гробе. Апостолы немедленно поспешили туда и, войдя во гроб, нашли в нем одни пелены и плат, бывший на голове погребенного Спасителя, и возвратились домой. Магдалина, пришед опять ко гробу Господа, стояла подле гроба и плакала, не зная, где найти тело Господа. В это время она, обратившись назад, видит, но не узнает стоящего Спасителя. Он спрашивает ее: «Жена, что плачешь и кого ищешь?» Мария отвечала вопрошающему, считая его за вертоградаря. «А щиты иси взял его повеждьми, где иси положил его, и аз возьму его, Марии», — восклицает мнимый вертоградарь, — «учителю», — вопиет плачущая и повергается пред воскресшим Господом. Это было первое явление воскресшего, упоминаемое в Евангелии. явясь по воскресенье своим Марии Магдалине, одной Господь вторично явился ей же и другим женам, когда они по повелению ангелов со страхом и радостью великою спешили возвестить апостолам о воскресении Господа. Воскресший встретил и приветствовал их: «Радуйтесь!» Они приступили к Нему: «Ястися за нузи Его и поклонистися Ему, не бойтесь», — сказал Он им, — «идите, возвестите, братья мои, да идут в Галилею, и ту мя видят». Они возвестили апостолам о воскресении Господа, но ученики не поверили женам. Как жена первая из прародителей пала в грех и услышала от Бога: «Умножу печали и воздыхание твое», так жены первые из верующих во Христа узрели воскресшего и вкусили радость воскресения. Третье явление Иисуса Христа по воскресении, упомянутое в Евангелии, было апостолу Петру, который слезами сердечного сокрушения во время страданий и смерти Спасителя омыл свое троекратное отречение от Него. Но обстоятельства этого явления не раскрыты в Евангелии. Четвертое по Евангелию явление было Клеопе и другому ученику в самый день воскресения Господня около вечера. Клеопа и другой ученик шли в селение Эммаус, отстоящее от Иерусалима стадии на 60, около 10 слишком верст. Печально беседуя о недавних приключениях, бывших в Иерусалиме с Иисусом Христом, к ним приближается и продолжает с ним идти воскресший Господь. Но апостолы не узнают его. На вопрос Господа, о чем они беседуют и от чего печальны, Клеопа, называя Иисуса Христа пророком сильным в деле и слове пред Богом и всеми людьми, поведал неузнанному своему спутнику о распятии Господа и о распространившемся уже известии, что Он воскрес. Выслушав слова Клеопы, спутник, обличив несмысленных и косных сердцем, уже веровать о всех, я же глаголыша пророцы, и, начав от Моисея из всех пророков, изъяснял им сказанное о Христе во всем Писании. Дошед до селения, в которое шли ученики, их спутник дал им заметить, что хочет идти далее. Но ученики упросили его войти с ним в дом. Здесь возлег он с ними, и когда приел хлеб, благословил и, преломив, подавал им. У них отверзлись очи, и они узнали воскресшего Спасителя. И свою веру в него исповедали своим свидетельством о божественной силе слова его на сердце их. Ибо по признанию их сердце и горело благодатным огнем, просвещавшим, согревавшим и услаждавшим их. Но Господь, явив себя Луке и Клеопе, стал невидим. В тот же час ученики возвратились в Иерусалим и нашли собрание едино на 10 апостолов и бывших с ними. Церковь Христова беседовала, яко воистину воста Господь. Лука и Клеопа поведали: «Я же быше на пути, и яко воскресший Господь познася има преломлении хлеба». Между тем, как ученики беседовали о явлениях воскресшего Господа, Он Сам явился среди их в горнице, кои по Евангелию двери заперты были, и приветствовал: «Мир вам!» Это было пятое явление Господа по воскресении. Ученики смутились и испугались, думая, что видят Духа, что смущение есте, и по что помышлением входит в сердца ваши, говорит им Господь. «Видите руцы мои и нозы мои, яко сам аз есмь, осяжите мя и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же мене видите имуще, и сие рек показаем руцы и нозы и ребра своя». Ученики обрадовались, видя Господа, когда же от радости они еще не верили и дивились, Он вкушает пред ними поданный Ему рыбу и мед, отверзает апостолам ум разуметь и Писание, предназначает их быть свидетелями исполнения пророчеств об Нем, свидетелями страданий, смерти и воскресения Его, обещает облечь их силой свыше для учения, тайна действия и управления. Вторично говорит им мир вам и под образом дуновения подает им Дух, Святого Духа. Эти пять явлений Иисуса Христа воскресшего относятся к неделе Пасхи. Итак, воскресшего Господа в первый день воскресения Его узрели и веровали в Него Пресвятая Дева Мария, жены Мироносицы и все ученики Его, кроме апостола Фомы. По воскресении Своему Господь являлся в продолжении 40 дней многим и однажды явился более 500 человек. Одной истине свойственно иметь таких и стольких свидетелей очевидных. Христос воскресе, воистину воскресе. Продолжаем, дорогие наши радиослушатели, знакомить вас с величайшим событием Светлого Христового Воскресения, Светлой Пасхой. Праздник Пасхи был установлен и праздновался уже в Апостольской Церкви. Он начался с самого времени Воскресения Христова торжеством апостолов, которые и заповедовали праздновать Его всем верующим. Но в первые века христианства не везде в одно время праздновали Пасху. На Востоке в малоазийских церквах праздновали ее в 14-й день весеннего месяца, на какой бы день седмицы ни приходилось это число. А западные христиане, почитая неприличным праздновать Пасху вместе с иудеями, совершали ее в первый воскресный день после весеннего полнолуния. Два различных обычая существовали до Первого Вселенского Собора, на котором состоялось постановление праздновать Пасху повсеместно в первое воскресенье пасхального полнолуния, чтобы Пасха христианская всегда праздновалась после иудейской. Самое начало празднования Святой Пасхи в первые века христианства не во всех церквах было одновременно. Одни из христиан, именно римские, прекращали пост и начинали празднование в самую полночь наступающей Пасхи. Некоторые из восточных христиан начинали праздник в средние часы ночи перед Пасхой, не прежде, впрочем, первого часа по полуночи, а иные с четвертой стражи, то есть с четвертого часа утра по нашему счету с рассвета. Разногласия по этому вопросу продолжалось до VI Вселенского собора, на котором определено прекращать пост и начинать празднование Пасхи в средние часы ночи по Великой Субботе. С этого времени утвердился повсеместно однообразный обычай начинать торжество праздника Пасхи тотчас после полуночи. В полночь, говорит в одном из своих слов святитель, московский Филарет, поспешила собрать нас церковь для начатия торжества. Почему так? Потому что желательно было, сколько можно сблизить начинательное время празднования с временем празднуемого, то есть воскресения Христова. Время это не совершенно нам открыто. Когда мироносицы при восхождении солнца пришли ко гробу Господню, он уже был открыт, и ангелы возвещали воскресение Христово, уже совершившееся. Гораздо ранее потряслась около гроба Господня земля. Ангел отвалил от гроба камень и светом своего явления привел в ужас и тем удалил стражей, чтобы открыть мироносицам и апостолам свободный доступ к гробу. Еще ранее совершилось воскресение, поскольку оно совершилось при запечатанном гробе, как свидетельствует хранительница Христовых тайн Святая Церковь. Но только не прежде полуночи, поскольку оно по предречению Господню долженствовало быть тридневное. И потому войти, хотя в первые после полуночные часы дня после субботнего, в этих-то часах сокрытую, беспримерно высокую и чудесную минуту воскресения желали мы уловить началом нашего торжества, чтобы праздник по возможности составлял едино с празднуемым событием, так как и празднующие призываются быть едино с Творцом праздника.
Но не тления источник, из гроба удождивша Христа, ним же утверждаемся, Христос воскресе из мертвых. Ныне вся исполнившаяся света, небо же и земля и преисполня.
Никто из живущих в теле, поучает в одной из своих бесед святитель московский Филарет, не видел воскресения Христова в то тайное мгновение ночи или глубокого утра, когда оно совершилось. Так было, может быть, по самому свойству действия, в котором и видимое Христово тело, преобразуясь в духовные и прославленные, выступало за пределы мира видимого. Но так устроено было, вероятно, и потому, что еще не созрела вера для сего высокого созерцания. Ибо явления небесные и божественные для приготовленного к нему веры, чистотой, боголюбием, смирением, есть свет просвещающий и животворящий, а для неприготовленного и неочищенного есть молния поражающая. Так устроено было, вероятно, и для того, чтобы дать место возвышенному подвигу веры и высшему за него воздаянию по суду Христову блажение, не видевшие и уверовавшие.
Девте пома пиомен кенон, окек петра сагон утера торгоменон, ала фарсия спигим, девта помри сантос.
Итак, переходим к третьей неделе по Пасхе, неделе святых жен мироносец. Ученицы несут Христу благовония, я же вместо мира песни им приношу, говорит составитель Синаксария на неделю святых жен мироносец. В эту третью неделю Пятидесятницы Церковь воспоминает жен мироносец и тайных учеников Христовых Иосифа Аримафейского и Никодима. Мироносицы и тайные ученики Господа служат свидетелями смерти и воскресения Его, этих двух истиннейших и содержательнейших догматов веры христианской. Во время земной жизни Иисуса Христа многие благочестивые жены всюду сопровождали своего возлюбленного учителя и служили ему. Они шли за ним и плакали, когда он веден был на Голгофу, стояли при кресте его и смотрели на его погребение. Не успев при погребении помазать миром пречистое тело Господа, по случаю наступившего праздника, они хотели и ходили совершить это утром, первый день недели, и за это усердие названы мироносицами. Но когда в первый день недели, неся мира, шли исполнить свое благочестивое намерение, они встретили Господа уже воскресшего. Первый, услышав от ангелов радостную весть о воскресении Господа и увидев Его воскресшего, мироносицы возвестили о воскресении Его апостолам, и по воскресении Его проповедали о Нем многим. И так по гласу Церкви мироносицы сделались неложными свидетельницами смерти и славного воскресения Иисуса Христа. В числе жен мироносиц Церковь прославляет равноапостольную Марию Магдалину, Марию, мать Иакова Малого, Иосии Соломию, Иоанну, жену Хузы, домоправителя Иродова, Марию и Марфу, сестер Лазаря, Марию Клеопову, Сусанну и многих других. Равно Иосиф и Никодим, суть свидетели смерти и воскресения Иисуса Христа. Иосиф был человек богатый от Аримафея, города Иудейска, благообразный советник, то есть знаменитый член совета, муж благ и праведен. Сей небе пристал совету и делу иудеев, иже чаяше и сам Царствие Божие. Сей ученик Иисуса в потаен же страха ради иудейска. Никодим же был от фарисей, князь жидовский и учитель Израилем. Он приходил к Иисусу Христу тайно для слушания Его и исповедал Его, яко от Бога пришел Он. Господь произнес ему божественное учение о благодатном возрождении. В собрании архиереев и фарисеев Никодим защищал Иисуса Христа, невинно осуждаемого, когда Спаситель предал Дух Свой Богу Отцу. Иосиф выпросил тело Господа у Пилата и снял со креста. Пришел также и Никодим. Они, обвив тело Иисуса Христа плащаницею чистую, с благовониями, якоже обычай есть иудеям погребати, положили его в новом гробе в саду Иосифа. За свою веру и любовь к Господу Иосиф и Никодим претерпели гонение от иудеев. После погребения Иисуса Христа Иосиф был брошен в ров и спасен только силою Божию. По воскресении своем Господь явился Иосифу, когда был он в узах, и уверил его в тайне воскресения. Впоследствии Иосиф сделался проповедником воскресшего. Итак, Иосиф и Никодим по гласу Церкви преимущественно суть неложные свидетели смерти и воскресения Христова.
Непорочен же, яко невкусен скверны наша Пасха, и яко Бог истинен совершен речися. Христос воскресе из мертвых, яко единолетный...
Установление воспоминания святых жен мироносец Иосифа и Никодима в третью неделю по Пасхе получило начало свое в первые века времена христианства. В IV веке святой Иоанн Златоуст в эту неделю говорил беседу. В VII веке святой Андрей Критский, в IX Феофан написали и предали церкви некоторые стихиры на неделю святых жен мироносец. Воспоминая свидетельниц и свидетелей погребения и воскресения Господня, церковь поставляет нас в третью неделю по Пасхе при своем богослужении на Голгофе у креста, с которого снимает пречистое тело Иосиф и Никодим, и в вертограде у гроба, где они полагают божественного мертвеца, и где мироносицы первые удостаиваются видеть воскресшего. Воспевает церковь в настоящем богослужении то крест и спасительную смерть Господа, то славное воскресение Его, а потом уже святые подвиги ныне воспоминаемых учеников и учениц Господних. Таким образом, научаемся мы, что первым и преимущественным предметом воспоминания и прославления должен быть и ныне, как и всегда, сам Господь, пострадавший за нас и воскресший. Такое содержание и такой порядок видны во всем нынешнем богослужении, вечернем и утреннем, и на литургии. Но самый источник настоящего праздника есть читаемое Евангелие, повествующее о погребении Господа, о Его воскресении и явлении мироносец. Евангелие в третью неделю по Пасхе поучает нас, что вера и усердие не остаются без вознаграждения. Ищущие скорее обретают. Усердие мироносец к Спасителю было прежде всех вознаграждено и радостную им вестью о воскресении Его и явлением им воскресшего. Так благодать Божия предваряет ищущих Бога. Поступок благообразного Иосифа, положившего тело Господа в новом гробе, говорит святой Григорий Ниский, да будет для нас правилом, чтобы и мы, получив дар тела и крови Христовой, не принимали его в нечистое одеяние совести и не полагали во гробе сердца, исполненном мертвых костей и всякой нечистоты. Но давайте еще раз вспомним это евангельское чтение евангелиста Марка. Глава 15, стихи 43 по глава 16, стих 8, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования.
Христос воскресе из мертвых, смерти в смерть по праву сущего гробе живот даровал.
Пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член Совета, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Яковлева и Соломея купила ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца. И говорят между собою, кто отвалит нам камень от двери гроба. И взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им, «Не ужасайтесь, Иисуса ищите Назарянина, распятого, Он воскрес». Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба, их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Евангелие от Марка, глава 15, стих 43, по глава 16, стих 8. Благороден человек, если он заботится о живых, более чем благороден человек, если он заботится о мертвых. Человек часто заботится о живых из эгоизма, но где эгоизм в заботе человека о мертвых? Разве мертвые заплатят ему или поблагодарят его? Некоторые животные хоронят своих мертвецов, и, предав их могиле, они предают их забвению. Но когда живой человек хоронит умершего, он хоронит вместе с умершим и часть себя самого, и возвращается он домой, неся в душе свою часть похороненного мертвеца. Сие особенно ясно, до ужаса ясно, когда сродник хоронит сродника и друг друга. У смерти есть одно свойство любви. Она, как и любовь, во многом обезличивает тех, кто видел ее и остался жив. Согбенная мать ходит на могилы детей своих. Кто это ходит? Это дети в душе материнской, и мать ходит на детские могилы. В душе материнской мать живет лишь в одном тесном уголке. Всю прочую обитель души ее занимают дети. Таков и Христос, но в несравненно большей мере. Он стеснил всего себя в гробе, дабы люди, дети его, смогли разместиться в бескрайних обителях рая. Святитель Николай Сербский. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Так беседовали между собой жены мироносицы, поднимаясь к Голгофе, не предвидя никаких неожиданностей. Слабые женские руки не имели достаточно силы, чтобы отвалить тяжелый камень от двери гроба, ибо он был весьма велик, говорит святитель Николай Сербский. Бедные женщины, они и не догадывались, что дело, для коего они с такой ревностью так спешили, ко гробу уже было совершено еще во время земной жизни Господа. В Вифании, в доме Симона Прокаженного, во время вечера некая женщина возлила драгоценное нардовое мира на главу Христову. Тогда всевидящий Господь изрек об этой женщине: возлив мира сия на тело мое, она приготовила меня к погребению. Он ясно провидел, что тело его по смерти не сподобится иного помазания миром. Вы спросите, почему же провидение попустило, чтобы эти благочестивые жены были так горько разочарованы, чтобы, купив драгоценное мира и со страхом придя после темной и бессонной ночи ко гробу, они не совершили сего поступка любви, для коего стольким пожертвовали? Но разве провидение не вознаградило их труд несравненно богаче, даровав им вместо мертвого тела живого Господа? Вот так завершилось это утреннее воскресное посещение женами-мироносицами гроба Христова. Бедные их ароматы, коими они хотели сохранить, облагоухать, сохранить от тления того, кто собою сохраняет от тления неба, и коими они хотели облагоухать того, от коего небо благоухает. О благоуханный Господи, единое благовоние человеческого существа и человеческой истории, сколь дивно Ты вознаградил сии преданные и верные души, которые не забыли Тебя и мертвого в гробе. Из мироносец сделал Ты их благовестницами Твоего воскресения и Твоей славы. Не они помазали Твое мертвое тело, но Ты помазал их живые души елеем радости. Безутешные горлицы стали ласточками новой весны. Плакальщицы с Твоего гроба стали святыми во Царстве Твоем Небесном. Их молитвами, воскресший Господи, спаси нас и помилуй. Да славим Тебя со Отцом и Святым Духом Троицу, единосущную и нераздельную, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Thank you.
Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу и хотим рассказать об апостоле Иоанне Богослове, память которого чествует Святая Православная Церковь на предстоящей седмице в пятницу 21 мая по старому стилю 8 мая. Святой Евангелист Иоанн, родом из Вифсаиды Галилейской, сын Зеведея, рыбаря, и Соломии, меньший брат Якова Зеведеева. Родители Якова и Иоанна были люди благочестивые, небогатые, простые и покорные воле промысла. Отец не препятствовал сыновьям своим оставить свои занятия и его самого и последовать за Господом, их призывавшим. Мать вместе с другими благочестивыми женами сама следовала за Иисусом Христом, служила Ему именем Своим. Заботилась о приличном погребении Иисуса Христа, ходила на гроб Его, чтобы помазать тело Его драгоценными ароматами. Сын Зеведея и Соломии Иоанн был человек некнижный и простый. Первоначально он был расположен к Спасителю проповедью о Нем Крестителя, когда Предтеча, указывая на Него, на Господа, воскликнул: «Се Агнец Божий, земли грехи мира». Двое из учеников Его пошли за Иисусом. Один из них был Иоанн, вместе с братом своим Иаковом он призван Господом в звание апостола от ловитвы рыб на озере Генесарецком. Подобно брату своему, Иоанн наречен от Иисуса Христа Воанергисом, то есть сыном Громовым, в предзнаменовании особой ревности его о славе своего учителя и величия его евангельской проповеди. Богословие Иоанна, аки гром, имеющий слышатися во всем мире, и все исполните землю. По сказанию Иеронима, Иоанн призван в апостольское служение в юношеском возрасте и был моложе прочих апостолов, и потому доли всех их подвязался на земле. Через год после призвания Иоанн избран был Господом из множества учеников его в число 12 апостолов. Во время земной жизни Иисуса Христа Иоанн пользовался особенным его благоволением, был возлюбленным его учеником, его же, как неоднократно свидетельствует об нем Евангелие, любляше Иисус, по словам святого Златоуста, за его великую кротость и тихость. Вместе с Петром и Иаковом Иоанн удостоен был Господом находиться при воскресении дочери Иаира, при преображении Господнем и при молитве Спасителя в саду Гефсиманском. Когда Господь для всегдашнего единения с верующими возжелал установить таинство Святого Причащения, Он послал Петра и Иоанна в Иерусалим приготовить для сего особенную горницу. Во время Тайной Вечери возлюбленный ученик возлежал на персе Господа. После объявления Иисусом Христом о близком его предании, опечалившего его ученику по знаку Петра, Иоанн один осмелился спросить Господа о предателе. Когда Иисус Христос указан был предателем и взят в саду Гефсиманском, все ученики разбежались, только Петр и Иоанн следовали за Господом. Но и Петр при страдании его отрекся от него. Иоанн же один и при кресте Господа стоял. За столь великую любовь Иоанн высоко награжден был от Господа. С креста Иисус Христос заповедал ему быть у Пречистой Матери Своей вместо Сына. В третий день по смерти Иисуса Христа Иоанн, услышав от Марии Магдалины о необретении тела его в гробе, первый притек ко гробу и, видя, веровал воскресению Христову. В тот же день вечером Иоанн вместе с другими учениками увидел и самого воскресшего Господа, а через 8 дней опять узрел его. Потом воскресший явился ученикам своим на море Тивериадском, где был в числе их и святой Иоанн. После сего возлюбленный ученик Христов неоднократно встречал воскресшего Господа, видел и славное вознесение Его на небо. Царствование Домициана, который возвёл на христиан второе от язычников гонение, святой Иоанн в Риме ввержен был в кипящее масло, но благодатью Божию остался невредим. В 94 году по Рождестве Христовом апостол за свое свидетельство о божественном слове императором Домицианом сослан был в заточение на Патмос, один из островов архипелага на Средиземном море, близ берегов Малой Азии, и сделался просветителем этого острова. Итак, на Патмосе в 94 году по Рождестве Христовом Иоанн написал Апокалипсис, то есть Откровение о будущей судьбе Церкви Христовой и всего мира, и послал книгу свою указанным церквам. По восшествии Трояна на престол римский Иоанн получил свободу и возвратился в Эфес, где главным попечением святого Иоанна было соблюдение распространившейся веры в чистоте, утверждение церкви и благочестие при множестве появившихся лжеучителей. Для этой цели он всегда имел при себе много учеников, воспитывал их в истинной вере и благочестии, и рукополагал воепископы для разных церквей, так что малоазийские церкви во втором веке большей части производили от него преемство своего епископства. Среди соблазнов от лжеучителей верующие нуждались и в личных наставлениях апостола, посему он, несмотря на свои преклонные лета, нередко предпринимал путешествия, чтобы утверждать право верующих и обращать заблудших. В это время около 97 года апостол Иоанн написал свои соборные послания, первое из них ко всем христианам, а последние два к частным лицам. Из последних видно, что апостол писал их или приготовляясь к путешествию, или во время путешествия к странам малоазийским. Среди таких трудов и попечений святой апостол оканчивал свое течение. Убедительные просьбы епископов и ходатайства целых церквей побудили его изложить письменно то, что доселе благовествовал он устно, и пополнить три известные уже Евангелия новым Евангелием. Предание говорит, что святой апостол приступил к всему делу не вдруг. Заповедав целой церкви пост, он, подобно Моисею, удалился в гору с одним учеником своим. Там 3 дня и 3 ночи провел он в пламенной молитве, и, наконец, после небесных знамений приказал ученику своему Прохору писать то, что услышит из его уст. Прохор услышал и начал писать в начале бе слова и прочее. Евангелие от Иоанна написано в Эфесе, вероятно, около 102 года по Рождестве Христом на греческом языке. Святой Евангелист Иоанн жил на земле долей всех апостолов, имея более 100 лет от рождения своего, он мирно представился в Эфесе около 72 года после Вознесения Господня. По древнему сказанию Иоанн почувствовал приближение своей смерти, велел приготовить для себя могилу, сам возлег на нее, как на ложе, и мирно скончался и погребен в Эфесе. День представления святого апостола Иоанна церковь празднует 26 сентября. Честные мощи святого Иоанна вскоре после погребения его не были уже находимы в гробе посещавшими оны, но только благовонная мира или тонкий некоторый воздух ежегодно 8 мая иссякал от гроба и подавал верующим благодатное исцеление. Воспоминания этих чудесных знамений с древних времен установлены церковью 8 мая, другой праздник в честь апостола-евангелиста Иоанна Богослова в нынешний 21 день по новому стилю. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о святом апостоле-евангелисте Иоанне Богослове. Наша передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные светлые дни по празднованию светлого Христового воскресения. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе!